Среди них было ее лицо. Лицо Ракили. Картинки из памяти стали более четкими. Они были похожи на камни, которые вот-вот сорвутся вниз. «Ничего», — ответил он. «Спокойной ночи». Харри сидел на диване и слушал Рамонс. Не потому, что ему так уж нравилась эта группа, а потому, что пластинка лежала в проигрывателе с тех самых пор, как он распаковал подарок Бьорна. Ему внезапно подумалось, что он избегал музыки после похорон. Ни разу не включил радио ни дома, ни в автомобиле, предпочитая тишину. Тишину, необходимую для размышлений. Тишину, в которой Харри пытался расслышать, что ему говорит тот голос снаружи, с другой стороны темноты, с противоположной стороны окна в форме полумесяца, из автобуса, наполненного привидениями. Он говорил то, что Харри почти, только почти понимал. Но сейчас этот голос, наоборот, надо было заглушить, потому что он говорил слишком громко, и Харри не мог его больше слушать. Он прибавил звук, закрыл глаза и откинул голову назад к полке с виниловыми пластинками. «Рамонс, Road to Ruin». Короткие рубленые сообщения Джоуи. И все же Харри казалось, что эта музыка скорее поп-рок, чем панк-рок. Обычно так происходило. Успех, размеренная жизнь, возраст — все это даже самых озлобленных делало более мирными. Так случилось и с самим Харри. Он стал более мягким, добрым, можно даже сказать, общительным. Счастливый домашний мужчина, состоящий в счастливом браке с любимой женщиной. Нет, не в безупречном, хотя, пожалуй, их семейную жизнь можно было назвать безупречный, ведь все у них было лучше некуда. До тех пор, пока в один прекрасный день они оба не совершили ошибку. Это было как гром среди ясного неба. Ракель выложила ему все свои подозрения, а Харри сознался. Вернее, нет, не сознался. Он всегда рассказывал жене то, что она хотела знать, ей достаточно было просто спросить. А у нее всегда хватало ума не спрашивать больше, чем, по ее мнению, ей следовало знать. Значит, Ракель посчитала, что в данном случае ей надо знать правду. Всего одна ночь с Катриной, брат. Катрина позаботилась о нем однажды вечером, когда он был так пьян, что не мог позаботиться о себе сам. Был ли у них секс? Харри не помнил, он был настолько пьян, ну просто в стельку, что, скорее всего, даже если бы и попытался, у него бы ничего не вышло. Он сказал Ракеле правду, что полностью этого исключить нельзя. Она ответила, что это не имеет никакого значения, что он все равно предал ее, что она больше не хочет его видеть, и попросила Харри собрать свои вещи. Даже думать сейчас об этом было так больно, что Харри начал хватать воздух ртом. Он тогда взял сумку с одеждой, туалетные принадлежности и виниловые пластинки, оставив компакт-диски. С ночи, которую он провел с Катриной, Харри не брал в рот ни капли спиртного. Но в тот день, когда Ракель выгнала его, он направился прямиком в винный магазин. Его остановил один из продавцов, когда Харри принялся откручивать пробку на бутылке прямо возле прилавка. Александр сейчас занимается тем свитером. Харри начал собирать в голове мозаику из кусочков. Если это кровь Ракели, то все понятно. Значит, в ночь убийства Петер Рингдал уехал из бара «Ревность» около 22:30. И нанес Ракеле визит без предупреждения, возможно, под предлогом того, что хочет уговорить ее возглавить правление. Она впустила его в дом и дала ему стакан воды, и во второй раз отказалась от его предложения, а, возможно, согласилась. Может быть, именно поэтому он задержался у нее, им было о чем поговорить. Разговор мог перетечь в более личное русло. Рингдал, конечно же, рассказал о вызывающем поведении Харри в баре за пару часов до их встреч, а Ракель поведала о проблемах бывшего мужа и... Сейчас Харри подумал об этом впервые. о том, что он установил фотоловушку. Он был уверен, что Ракель ее обнаружила и даже объяснила Рингдалу, где именно находится эта фотоловушка. Они поделились друг с другом своими печалями, а может быть и радостями, и в какой-то момент Рингдалл подумал, что настало время подобраться к ней поближе в физическом смысле. Но на этот раз его твердо отвергли, и в ярости, последовавшей за унижением, Рингдалл схватил нож из стойки на кухонном столе и ударил Ракель. Он ударил ее несколько раз. То ли вошел в раж и не мог остановиться, то ли сообразил, что уже слишком поздно, произошло непоправимое, и теперь ему необходимо довести работу до конца, то есть добить ее и замести следы. Ему удалось сохранить ясность мышления. Рингдалл сделал все, что было нужно, и когда он покидал место преступления, то прихватил с собой трофей, своего рода диплом, каким служила фотография другой убитой им женщины. Красный шарф, который висел под шляпной полкой рядом с пальто. Затем он сел в машину, но в последний момент вспомнил про фотоловушку, о которой ему рассказала Ракель, вышел и снял ее. От карты памяти Рингдалл избавился на бензоколонке, а окровавленный свитер бросил на пол к грязному белью, возможно, не заметив крови, иначе он сразу выстирал бы его. Вот что произошло в ту ночь. Может быть, а может быть и нет. 25-летний опыт расследования убийств научил Харри, что развитие событий на месте преступления почти всегда было более сложным и менее понятным, чем предполагалось изначально. А вот мотив почти всегда оказывался таким же очевидным и простым, как казалось с первого взгляда. Петер Рингдалл был сильно влюблен в Ракель. Харри заметил желание в его взгляде уже в первый раз, когда тот пришел в ревность, чтобы осмотреть бар. Не осмотрел ли он одновременно и Ракель? Любовь и убийство. Классическая комбинация. Когда Ракель отвергла Рингдала там, в бревенчатой вилле, она, возможно, поведала ему, что собирается вернуться к Харри. А мы все заведомые ловеласы, воры, пьяницы, убийцы. Мы повторяем свои грехи и надеемся, что нас простят Бог, другие люди или мы сами. И Петер Рингдалл убил Ракель Феуке так же, как убил свою бывшую жену Андреа Ричкову. Был, правда, еще один вариант. Это сделал тот же человек, что приезжал ранее тем же вечером. Убийство произошло уже тогда, и убийца, который знал, что Ракель будет одна, вернулся позже, чтобы прибрать за собой. На первом изображении с фотоловушки видна Ракель, стоящая в дверях, а во второй раз ее там нет. Вероятно, потому что к тому времени она уже была мертва. Мог ли убийца прихватить с собой ключи, а потом вновь отпереть дверь, прибраться и, уходя, оставить ключи в доме? Или же преступник послал почистить следы кого-то другого? У Харри имелись смутные подозрения, что силуэты двух посетителей не могли принадлежать одному и тому же человеку. В любом случае, версия не слишком перспективная. Ведь, как говорилось в отчете, патологоанатомы, основываясь на температуре трупа и температуре в помещении, твердо установили, что убийство произошло после первого визита, то есть в то время, когда в доме находился последний посетитель. Харри услышал, как иголка осторожно натыкается на этикетку, словно бы желая ненавязчиво обратить его внимание на необходимость перевернуть пластинку. Здравый смысл предложил поставить более громкий и одуряющий рок, но Харри отказался, как он постоянно отвергал предложение сидящего в мозгу дьявола выпить всего глоточек, капельку. Время ложиться спать. Если ему удастся заснуть, это станет наградой. Харри осторожно снял пластинку с проигрывателя, не касаясь ее поверхности, не оставляя отпечатков. Рингдал почистил все следы, но забыл вымыть стакан, из которого пил. Но разве это не странно? Харри позволил пластинке скользнуть в конверт, а потом в обложку. Он провел пальцем по ряду альбомов. Они были расставлены в алфавитном порядке по названиям групп, а внутри их в хронологическом по датам приобретения. Он просунул руку между «Rainmakers», одноименным альбомом группы, и «Ramones», и раздвинул пластинки, чтобы освободить место для подарка Бьорна. Он обратил внимание на какой-то предмет, прилипший к пластинкам, и раздвинул их пошире, чтобы разглядеть его. Изумленно потряс головой. Сердце забилось быстрее, будто поняло нечто такое, чего мозг еще не усвоил. Зазвонил телефон. Харри ответил.
«Это Александра. Я провела первые анализы и уже вижу отклонение от профиля ДНК. Можно исключить, что кровь на свитере этого Рингдала принадлежит Ракеле». «И тебе она тоже не принадлежит. Да, кстати, у тебя на брюках обнаружилась чужая кровь».
Тишина.
«Харри?»
«Да».
«Что-то не так?»
«Я не знаю. Тогда, значит, на свитере и на моих брюках кровь из его носа. Ладно, у нас в любом случае есть отпечатки пальцев, привязывающие Рингдала к месту преступления. И плюс еще шарф Ракели в ящике у него дома. Он пахнет ею, на нем наверняка обнаружится ее ДНК, волосок, пот, кожа».
«Но, Харри, кровь на свитере не идентична чужой крови на твоих штанах».
«Ты хочешь сказать, что кровь на моих брюках не принадлежит ни мне самому, ни Рингдалу?»
«Похоже на то».
«А чья же она тогда?»
Харри понял, что Александра дает ему время самому додуматься до других возможностей, до другой. Логика проста. «Я точно не знаю», — сказала Александра, — «но...»
«Но что?» — Харри смотрел в пространство между пластинками.
Он знал, что она ответит,
потому что не было больше никаких камешков, готовых обрушиться вниз. Камнепад уже прошел, вся горная стена распалась. «Неужели это кровь Ракели?»
«Я выполнила лишь предварительные исследования, так что вероятность этого составляет 82%.
82%? 4 из 5. «Ну, конечно», — сказал Харри. «Ведь эти брюки были на мне, когда я приехал на место преступления, где нашли Ракель. Я опускался на колени рядом с трупом. Там была целая лужа крови».
«Тогда это все объясняет. Ну, если на твоих брюках действительно кровь Ракели. Мне продолжать проводить анализ, раз уж мы выяснили, что кровь на свитере Рингдала абсолютно точно ей не принадлежит?»
«Нет, не надо», — ответил Харри. «Спасибо тебе, Александра. Я твой должник и непременно тебя отблагодарю».
«Хорошо. Ты уверен, что все в порядке? У тебя такой голос».
«Все прекрасно», — оборвал ее Харри. «Спасибо и спокойной ночи». Он положил трубку. Там действительно была целая лужа крови. И он опускался на колени. Но не это, а другое воспоминание вызвало в голове у Харри камнепад, который вот-вот похоронит его. Когда он вместе с криминалистами выезжал на место преступления, на нем были не эти брюки. Эти он положил в корзину с грязным бельем утром после той ночи, когда погибла Ракель. И это он помнил абсолютно точно. До сих пор его память была прозрачна, как стеклянный шарик, когда речь заходила о той ночи, с того момента, как он зашел в бар «Ревность» около 7 часов вечера и до того, как на следующее утро его разбудили, позвонив в дверь сборщики пожертвований. Но картинки возвращались. Они соединялись между собой, превращаясь в фильм. Фильм с ним самим в главной роли. И сейчас его собственный голос орал в голове, да так, что связки чуть не лопались, воспроизводя звуковую дорожку из гостиной дома Ракели. Он был там в ночь убийства. А на полке между альбомами групп Rainmakers и Ramones лежал нож, который так любила Ракель. Нож фирмы Таджира в стиле сантоку, с дубовой ручкой и гардой из белой кости буйвола. Лезвие было испачкано тем, что могло быть только кровью.